Здравствуйте, друзья. Скоро сказка сказывается, да не скоро. До океана доходится. Тут минут 5 у нас занимает. И мы сегодня гуляем по Санта-Крус. Можно сказать, что мы санта-крусские помещики.
Тут очень даже пахнет хорошо.
Вот дай пахнет.
Своим зрителям, пусть они
подходят
эвкалиптом, как пахнет.
Эх, друзья, как пахнет
скажи
эвкалипт.
Это такого эвкалипта, можно сказать, в жизни никто не видел.
Бесстыдница.
Да.
Так называемая, вот, оголилась вся.
Толстый такой,
эвкалиптище. Действительно, под ней пахнет. Под чей? Под бесстыдницей.
Одно дерево, а так пахнет.
Да, это пахнет. Не рощи, и главное, что пахнет под ним. Такое ощущение, что тяжелый запах, и он опускается вниз. Так, Виктор, что у нас? Мы же последний раз снимали сюжет у вас там, в этом ресторанчике.
Самовар, между прочим.
Самовар, да, праздновали день рождения.
Да,
там отплясывали, там все дела. И что? С тех пор что прошло-то?
Ну, много событий с тех пор прошло.
Так, вот подробнее давай.
Во-первых, с тех пор приключился Новый год.
Да, это
который
было.
Который мы активно праздновали.
Долго праздновали ты или так?
Праздновали? Ну, долго, да. Так основательно праздновали. Новый год – это не хухры-мухры, это надо отмечать.
Да.
Празднование Нового года заключается большая часть в том, что нужно делать всевозможные бэкапы, как это сказать по-русски?
Бэкапы.
Бэкапы.
Так.
Делать этого всего, что произошло в 2019 году. Все фотографии, все видео, все документы.
А это нужно обязательно успеть в старом году сделать? Или?
Нет, это обычно я делаю в первую, скажем, неделю-две Нового года.
Так.
Как бы уже сделать, закрыть все эти проекты.
Но это на бумаге распечатать или в файлах держать?
Зачем? Это все в файлах, но это там я снимаю, скажем, 4 копии со всего, потому что если я все свои фотографии за год потеряю, будет обидно.
А фотографии-то тоже они в электронном формате?
Ну, они все в электронном.
Ну, так а что там терять?
Я их почти не печатаю. Нет, просто что диски ломаются, теряются.
Ага.
Поэтому я имею 2 внешних диска, то, что называется external hard drive.
Так.
Все туда сбрасываю. И переношу еще на один компьютер, чтобы было как бы 4 копии всего.
Можно куда-нибудь в клауд положить, если денег не жалко?
В клауд можно положить, но тогда как бы есть шанс, что кто-нибудь в это влезет. Фотографии можно, а вот документы всякие, налоговые документы, я такие не люблю, чтобы болталось неизвестно где.
Да.
И опять же, такие компании, как Google, они официально говорят, что мы все, что вы кладете, мы можем как бы смотреть.
То есть вот, имейте в виду.
Имей в виду, что вот ты, например, посылаешь имейл.
Да.
А всякий там Google, он твой имейл, как бы, ну, он вручную, конечно, не читает все эти имейлы.
Нет.
Но он делает всякие срочи. Если ты, например, написал, что вот, дорогой там Виктор, собираюсь я поехать в Париж.
Да.
И вдруг на следующее утро, а может быть даже через 15 минут, ты делаешь там что-то, и у тебя срочи делаешь, совершенно к делу не относящиеся. У тебя вдруг выскакивает гостиница в Париже.
Да.
Наверное, ты такое замечал. То есть они...
Нет. Ну, не важно. То есть как бы для рекламных целей, не то, что они
там... Да, для рекламных.
С терроризмом борются.
Ну, как тебе сказать? По-хорошему, наверное, можно и как угодно это использовать, если у тебя доступ к этому есть.
Слушай, скажи вот такую вещь. Что у нас с Китаем и с этим вирусом происходит? Вообще что-то происходит или ничего не происходит?
Последнее, что я слышал на BBC, что там целый город, 11 миллионов человек заблокировали, не въезжают и не выезжают.
Вухан этот самый.
Да.
Так.
То есть китайцы очень испугались этого дела.
А говорят, что какое-то дикое количество людей уже заболели.
Заболело там немного людей. 2 случая есть в Лос-Анджелесе. Это единственное, что есть в Америке.
4 случая в Америке уже. Сегодня утром было...
2 было в Лос-Анджелесе.
Несколько
случаев в Европе.
Сегодня я прочитал, что в Америке уже 4.
Ну, значит...
Из них один в Лос-Анджелесе, один в Оранж-Каунти. Где-то так.
Я тебе вот такой пример приведу. Вот организация, которая называется... называется WHO.
WHO?
WHO.
Да.
Читается WHO.
WHO.
World Health Organization.
Да.
Однажды была такая история, как был вирус, который в Мексике нашли вирус, который на каких-то животных там подействовал. Значит, эта организация, эти фермеры, у которых это произошло, они быстренько заявили в эту организацию и ожидали, что им тут же пришли помощь.
Так.
Помощи мне никакой не прислали. День, два, три. Что-то прошло дней пять. И они уже как-то начали сами
бороться.
Ну, с местной властью им там как-то, у них там тоже какая-то медицина есть своя, да, по животным ветеринарная. То есть они, в общем, как-то начали с этим бороться. И, в общем, уже как-то все плохое было карантировано.
Так.
И все хорошее как бы было отделено от плохого. И, в общем, они как-то уже начали справляться. Тут, когда уже стало ясно, что все нормально и здорово.
Тут пришла помощь.
Тут пришла эта организация ГУ.
Да.
И заблокировала чуть ли не сперва это вот эти фермы, потом всю провинцию.
Так.
И потом чуть ли не всю Мексику там по этим вот коровам, так, или несчастным, которые заболевали там. То есть
взятку хотели, наверное.
Они в результате этого получился убытки огромные, потому что если есть такая организация, говорит, что все мексиканские как бы коровы больные, так никто, конечно, никто не хочет с ними связываться, их, так, нельзя уже не экспортировать, ничего.
Проплачено, может, там из Австралии.
Ну да.
Там,
да. Но все это было сделано, когда уже как бы проблема была под контролем, и они просто уже шум поднимали вокруг этого дела, ага, и изображали бурную деятельность.
Да.
Никому не нужно. А вот первый день, когда это нужно всем быстро, да, наброситься и карантин,
так,
сообразить и сделать вакцинацию или что там еще они делают в таких случаях, вот это они все пропустили и ничего не сделали.
Окей.
После этого случая вот эту организацию я как-то очень сильно не доверяю.
Что у нас, скажи, происходит с этим родильным туризмом? Что-то визы теперь беременным выдавать не будут или что?
Это я мало. Я слышал про это, но не могу ничего добавить к тому, что я слышал по телевизору.
По-моему, фигня какая-то. То есть визу можно и заранее получить. Беременную женщину в аэропорту разворачивать никто не будет. То есть это касается только выдачи виз в посольствах США. Поэтому как-то очень странно это все.
Наверное, ты прав.
Да.
Наверное, странно.
А вот то, что там Белоруссию пытаются не пускать сюда белорусов.
Первый раз.
Не то, чтобы их много сюда ехало. Хотят в список стран, с которыми это travel ban. Там,
так,
сейчас 7 стран.
Так.
Из которых...
Ну, там нет никакой Беларуси.
Нет, нет. Там,
никаких
там
советских
есть,
стран.
Там есть Северная Корея, там вот, например, есть. Но там, из которой за год там 15 человек приезжает. А вот хотят внести еще 7 стран. Среди них там Эритрея, Нигерия. Тут много сотен тысяч нигерийцев, кстати, в США. Нигерия. И вот, в частности, Белоруссия и Киргизия. Вот там...
Насчет Нигерии слышал, насчет Белоруссии нет.
Вот Белоруссия и Киргизия.
А чем белорусы-то провинились?
Ну, вот это вопрос, который многие задают. Ну так, потому что страна маленькая, никто о ней не знает. Думают, пусть будет. Знаешь, так вроде борьба идет, вроде видно, что органы заняты делом, а никто не пострадал особо, ну там Белоруссия. Там. Киргизия, там тоже обсуждают, почему, чем Киргизия провинилась. Вот пишут, что там есть какое-то обострение по мусульманской линии, что 800 человек за год последний оттуда двинулись в разные террористические организации воевать. Вот, я в одном месте только прочитал, не знаю, насколько правда, но Белоруссия, в общем, как-то вроде не светилась в этом плане.
Вроде нет.
Скорее даже, я бы сказал, наоборот. А из Белоруссии даже очень низкий процент невозвращения при поездках в США. 20 тысяч человек получают визы в год, из них 17 тысяч гостевые.
Да.
Процент невозвращения 4.
Да.
Вот во многих странах там и по 10, и по 20, а
так,
в Беларуси совершенно никак, ничем абсолютно, вроде бы. В общем, странно.
Мое последнее общение с Белоруссией,
да,
никак не связанное с твоей историей,
да,
произошло, когда я ездил на премьеру своего спектакля.
Да.
Я ездил в Германию,
так,
и по дороге проехал через Прагу.
Да.
Таким...
Как интересно.
Макаром я начал
в Праге. И как раз мы там были в это время.
И вы там
краях
были в это время, да. Мы, да, проехали в Прагу.
Давай красоту снимем.
Оттуда мы проехали...
Сейчас подойдем.
Чешский Крымлов.
Были, были.
И оттуда мы проехали через Австрию, через Зальцбург.
Так.
Проехали в эту самую Германию.
Так вот, как Праге, вы мудрено то смотри,
а такой, ну,
смотри.
Такой, это почти как
смотри, красотища какая.
Да, и вот там...
Не хватает серферов, мне кажется. Мало их сейчас что-то. Так чего там?
А волны. Ну так вот, и в Праге оказалось, что есть метро.
Конечно.
Мы как бы догадывались, я ориентировались.
И там вагончики татровские, да.
Мы сняли гостиницу немножко не в центре, а прямо, скажем так, как-то в стороне от центра.
Да.
Ну, не на самой окраине, но как-то называлось Дон Джованни. Там Дон Жуан очень популярен.
Так.
Моцарт его первый раз поставил там, там все это было очень популярно и здорово. Прага же была частью Австро-Венгрии, поэтому
да.
Там все...
Вся числа...
Да, в Венгрии было, да. А в этом...
Так чего ты клонишь-то? Про белорусов?
Я клоню белорусам. Тут я издалека как бы
так,
иду
так,
к этому делу. Поскольку гостиница была в стране, как бы это...
Так, наши девушки прошли.
Да.
Мы
гостиница
не позволим им от нас оторваться.
Никуда так. Не денется. Поскольку гостиница была в стране, в центр надо было ехать на метро.
Так.
Ну вот, сажусь я в метро. Разобрался там как туда, на местном чешском языке. Разобрался, как там надо платить за метро.
Да.
Все очень хорошо. Прага нам очень нравится. И кого мы встречаем первый человек в метро?
Белорусскую девушку.
Правильно, белорусского нет, он оказался мужчиной.
А, окей.
Ну и мы тут же с ним, конечно, по-русски разговаривали. Как-то я, как его я вычислил, я не знаю. Может быть, он сказал какое-то слово по-русски такое приятное,
да.
Знакомое, родное. А может, да. Он меня даже вычислил. Я не знаю, потому что мы тоже говорили как бы по-русски.
Да. То есть это ну, легко вот, было я... установить с
мы
помощью языка.
Мы контакт установили в одну секунду.
Так.
И я начал его расспрашивать, мол, что он тут делает и как он тут. Он на метро там ехал на поезд, там у него там свои какие-то заморочки. Но, в общем, он работал в Праге.
Uh-huh.
И он рассказывал. Вот ты к твоей истории бы не возвращенцев.
Ты знаешь, как Лёва? Ты же Лёву знаешь? Лёву. Он в советское время поехал в Прагу в командировку.
Так.
Его должны были встретить на вокзале. Он на поезде ехал.
Так.
А было воскресенье, в общем, как-то его не встретил.
Угу.
Но он идет там по перрону, там особо никого нет, но хочет спросить, где советское посольство.
Так.
Ну куда деваться советскому командировочному? Он говорит, ну и видит, там человек идет. Он говорит, извините, говорит, где тут находится советская комендатура?
Это подходящее, да.
Ну да, но тот его понял. Тот его понял, вполне понял. И, значит, помог ему добраться до посольства СССР. Почему слово «комендатура» у него вышло, я не знаю, но...
Так вот, ассоциация такая.
Вот так, друзья, нас вырастили нас такими в СССР.
Ну так к чему?
К Чехословакии.
Моя история, это к чему
идет? А, к чему?
Я же как-то его привязываю
к той
фразе, которую
ты сказал. Постой, давай, может быть, я загляну вот... Сейчас, секундочку.
Секундочку.
Возвращаясь к этому всему, к Беларуси, к белорусскому мальчику... В метро.
Да. Значит, ехали мы с ним 4 остановки, поэтому...
Так.
Как бы было известно, что нам нужно выйти, поэтому времени у нас было...
Мало.
Очень-очень мало, и мы как бы сразу узнали, поэтому он меня как бы ни о чем не спрашивал, а я его начал спрашивать.
То есть ты попытался максимум из него выжать информацию?
Ну да, понять, что происходит,
так
что он тут делает. Он говорит, что он тут работает.
Там много очень украинцев, белорусов.
Я его спрашиваю, а что ты? Почему ты тут работаешь?
Как ты, а он чем занимаешься, братан?
Он говорит, да, он очень дружелюбный был. Он говорит, что мы из Беларуси выезжаем работать в Польшу и в Чехию.
Да.
Я говорю, что, мол, за ерунда, в Польшу я был только что и недавно.
Да.
В Ирландии.
Так.
И там полно. И до этого в Исландии. В Исландии еще даже больше поляков,
так.
Которые уезжают работать
в Исландию.
На заработки в Исландию и в Ирландию.
Может быть, в Исландии там больше платят? Дальше, вот с учетом вот... климата.
Климат там.
Смотри, какая волна замечательная. Ну, посмотри.
Да.
Сейчас она как раз и во что-то превратится.
Вот они вот ловят, видишь? Вот они
ловят.
Сейчас
ловят.
Вот он уже несколько уже.
Друзья, кажется, что они ловят волну.
Вот.
Но они ловят кайф.
Да, волну они
по-настоящему.
Ни
через
один
волну.
Из них не поймал волну на самом деле.
Через волну. Вот еще пошла, смотри. Так и тоже некоторые сейчас вскочат. Друзья, главное в жизни поймать
волну.
Свою волну. Вскочить можно и на чужую, и на много чужих.
Философ ты, Миша.
Да, а поймать надо свою.
Поймать надо свою. Ну так вот, к чему я тебе это говорю. Я его спрашиваю, мол, ну что какая-то странная как бы ситуация. Я...
Говорил, а не туда, а вы к ним.
Я говорил с поляками, которые уезжают в Ирландию, или особенно в Исландию. А Исландия такое место очень своеобразное для жизни. Но
там вообще население мало очень. Там население там 1300, там сколько?
Население там не очень большое. Климат там, прямо скажем, мало хороший. Там
рыба.
Плодородной земли там практически нет.
Да, ну рыба.
И они там алюминий плавят, на самом деле, больше всего.
Но я извиняюсь, где же они берут электроэнергию? Это энергоемкое производство.
Ради этого все и происходит. Там же гейзеры.
Так, из них.
И гейзеры, там стоят эти турбины, которые превращают это в электричество.
Вообще хорошая идея, гейзеры плавят алюминий.
Которые привозят из Австралии.
Так, не понял, алюминий не свой?
У них нет алюминия, руду привозят, потому что у них очень дешевая и очень чистая электроэнергия.
Ох ты, ё-моё.
Вот так устроен мир. Так к чему я тебе говорю, что поляки едут в эту самую Исландию, где жить довольно-таки хреновенько, с моей точки зрения.
Так.
Я уже второй раз вряд ли туда поеду.
Так.
Надо быть большим энтузиастом. Ну, может быть, северное сияние смотреть там за полярным кругом.
Ну, смотрится нормально там сияние?
Сияние мы были летом, сияния не было.
Так.
На картинках смотрится замечательно. На фотографиях там все это очень красиво. Но, видимо, надо долго ловить, чтобы такое поймать. Ну, вот я говорю, так а вы едете в Польшу? Он говорит, ну да, вот так вот и получается, что поляки уезжают на заработки, как ты правильно сообразил.
Так.
Чтобы работать на их место.
Да.
Я-то думал, что поляки уезжают, потому что работы нет в Польше.
Да.
А оказывается, что они уезжают как бы потому, что больше платят. Я говорю, ну и сколько же?
Как-то
очень
пошляют,
быстро переключили быстренько на это дело. Он, я говорю, ну и сколько ради чего мы, мол, едем-то сюда, в эту самую Чехию и Польшу. Он говорит, ну хорошая зарплата, где-то 2000 евро в месяц. Большая, хорошая зарплата.
Ну, для фактически для такого гастарбайтера, еще и нелегального, в основном, они же не имеют права на работу.
Я думаю, что он имел право на работу. Мы как бы не обсуждали это специально, но я думаю, что он официально там работал.
Там много таких, которые без...
Вот, может быть. В Ирландии, вот те, которые приехали там из Литвы, из Польши, они все были законные.
Ну, так из Литвы, из Польши, они же из Евросоюза.
Ну, в общем, они имели право все это делать.
Да.
Так что легальность я его не обсуждал. Но вот евро и доллар, грубо говоря, отличались где-то на 10%. Но вот у нас здесь 10% налог. Если здесь написано.
Поэтому евро подороже, да.
Евро на 10% дороже, но здесь ты платишь 10% налог. То есть так на так получается.
Угу.
Если и ты идешь и покупаешь что-то за 100 евро там, это то же самое, что ты здесь купишь за 100 долларов здесь.
Потому что там налог на...
Потому что там он уже в цене...
Розничный. Да.
Он уже в цене включен. А здесь...
Надо сказать, что вот мы когда по Чехии бродили, там все такое дешевенькое.
Ну да. Миша, ну представь себе, что у тебя зарплата хорошая, большая, толстенькая зарплата, 2000 этих самых долларов, скажем, в месяц. То есть 24 тысячи в год.
Там или тут?
Ну там, представь себе, что у тебя такая зарплата тут.
Тут я буду очень бедный.
Тут ты будешь очень-очень скромненько жить. То есть ты не умрешь с голода, но...
Надо будет куда-нибудь переехать в Сакраменто, может, там.
Это уж совсем такая... Даже если ты считаешь, что у тебя есть свой дом, и ты уже его выплатил.
Это налог даже, на собственность.
Даже
все деньги уйдут.
Даже если ты как бы отвлечешься от стоимости жилья, все остальное в Сакраменто это будет не дешевле. Тебе нужно бензин покупать, тебе нужно машины поддерживать, чтобы они продолжали крутиться. Или новые покупать там каждые несколько лет.
Ну да.
Много, много всяких расходов в жизни. Если есть дети, то там вообще много чего. Если дети в колледже. Так...
Как же люди бедные там с 8, с 10
детьми? Я его начал...
Наверное,
я его начал расспрашивать. Что, мол, 2000...
Давай, красоту посмотрим.
2000, ты говорю, мол, совсем мало.
Так он же в Белоруссиях проживает.
Он проживает в этой самой Чехии, более-менее.
Деньги он свои где проживает? Он их откладывает, наверное, там?
Я не знаю, что он с деньгами делает, я не спрашивал.
Так.
Я его задал другой вопрос. Что же, мол, 2000, думал, как бы мало?
Да.
Немного, не мало?
Да.
Он мне говорит, ну вот если ты программист международного как бы уровня и работаешь на какие-то такие международные компании, не уточняя что, но мы все это понимаем, что это все значит. Вот, ну тогда можешь дойти до предела где-то 5000. И 5000 это уже совершенно.
Ну вот я с тамошним блогером разговаривал, и он говорит, ты знаешь, говорит, 60 тысяч в год,
так,
это уже даже не знаешь, как потратить столько.
Ну да.
То есть это уже какие-то очень существенные деньги. Но там действительно транспорт городской практически дорогой, хорошо работает.
Ну, как сказать дорогой, но он как бы дешевле, чем, скажем, в Нью-Йорке.
Но если ты будешь там жить и возьмешь абонемент, так оно будет почти дорогое.
Ну, он будет не очень дорогой, но если у тебя зарплата в 20 раз меньше, то как бы
ты там
все вдруг становится дороже.
Особо тратится на бензин, на машину, то есть там в городе, в общем-то, легко справляются без этого.
Ну, у народа есть машины, в общем.
Есть.
Не то, чтобы они уж совсем пешком ходят.
Ну, просто у нас так не попутешествуешь так на трамвае, на автобусе, понимаешь?
Не попутешествуешь, когда ты ездишь там на собственном новом Мерседесе. Так тебе как бы у тебя или на Ауди, к примеру, красный, который ты показывал своим зрителям.
Ну, я говорю, если бы ты сошел с Мерседеса и сказал бы, ну ладно, поеду на трамвае, в порядке исключения, а трамвая нет.
Ну вот я, например, во-первых, трамвай есть, во-вторых, я, например, 2 года работал в Сан-Франциско.
Так.
Я приезжал на станцию.
В город.
В город Сан-Хосе, да.
Так.
Садился на поезд, на скорый поезд, причем такой.
Сколько экспресс, он идет до Сан-Франциско?
57 минут он идет. Он очень гордится, что он меньше часа идет в американском стиле.
Но расстояние приличное там, в общем, остановки же есть там.
Он делает всего 4 остановки по дороге.
Так. Но в Маунтин-Вью-то он становится?
Там две разновидности. Один Палалта.
Да.
Они все останавливаются в Милбрей, потому что оттуда идет подвозка в аэропорт.
Да.
Они все останавливаются, я думаю, в Палалта. И они останавливаются или в Саннивейле, или в Маунтин-Вью.
Ага, окей.
То есть там 3-4 остановки, там небольшие нюансы есть. Короче говоря, он гордится тем, что он меньше, чем час едет.
Так.
Доезжает поезд. Если новый хороший поезд, он очень весь из себя чистенький. Что только раздражается, начинают чесать языком по этому самому. Со всех сторон ты должен слушать чужие разговоры, это довольно...
Но там ты сидишь, ты не должен стоять там.
Ты там сидишь, там у тебя столик, ты там раскладываешь свой лэптоп.
Ага.
Там есть розетка, ты можешь его воткнуть, ты не зависишь от того, что он разрядился у тебя там за целый день.
Да.
Там есть туалеты, что очень приятно.
В поезде.
Для...
Удобно.
В поезде,
удобно.
Да, но это как бы...
Удобно.
Это как бы локальные поезды, это не
да.
Поезд там дальнего следования, где, конечно, все это есть.
Да, Сан-Франциско-Париж.
Да. Да. А вот когда ты ездил из Ленинграда там, в Сестрорецк, никаких туалетов там не было.
Далеко Сестрорецк-то?
Ну, он там дальше идет, аж до Выборга. Вон там этот, электричка идет.
Так и Выборг не так далеко что-то.
Ну, если ты едешь часто, хорошо бы, чтобы
туалет. А Выборг был. Там не Выборг нужно дальше. Через пограничников?
Нет, Выборг он на нашей стороне.
Нет, я понимаю. Но там я как-то в Выборге сел на электричку какую-то.
Так.
Имея в виду попасть...
В Финляндию.
Нет. Там под Комарово поселочек.
Так.
И что-то он ехал, потом сказали, сейчас что-то проверять будут. Потом я понял, что это какая-то не та электричка. Она как-то через пограничную зону идет. Не прямо, но...
Пограничная зона довольно далеко, там действительно есть.
В общем, не туда мы сели.
У моего двоюродного брата на самом деле была дача в этой самой погранзоне. Но зона тянется шириной, там, я не помню, 30, 40, 50 километров. Она очень широкая.
Да.
Там очень хорошие грибочки, потому что туда вот так вот просто не въедут всякие портновые, не могут там билет взять и приехать.
Так.
Ты должен какое-то разрешение получить. В советское время, во всяком случае, так было.
Так, да.
И если ты получаешь, если я еду там к своему родственнику, у которого там есть жилье, он мне там какую-то бумажку там должен написать, а где-то ее проштамповал, и получаю билеты, официально могу ехать в эту самую погранзону.
Там нельзя так незаметно, как бы собирал грибы. А с лукошком уже пришел где-нибудь в Финляндии.
Ну да, вот может быть так и можно, но я не думаю, что ты с этим лукошком где-то в совсем далеком месте вдруг окажешься, который тебе может не понравиться.
Ну да.
С Финляндии вообще...
Еще и грибы заберут.
Еще и грибы съедят твои. Да. С Финляндией вообще был договор, я не знаю. Как...
Они выдавали, да,
Они выдавали, да, они обязаны. Финляндия не связывалась с Советским Союзом.
Да.
Поэтому они... Если кто пересек, если кто должен был улететь, вот это самолетное дело и все,
да.
Все эти дела, так они должны были лететь в Швецию. Швецию уже не выдавала. А Финляндия отправляла тебя обратно тут же.
Да.
Я не видел финской границы никогда, хоть и был в этой самой погранзоне.
Я слышал историю.
Я был на границе, например, с Ираном.
Да.
И это было очень импрессив. То есть это была такая полоса песку, шириной, не знаю, 12-рядное шоссе какое-то огромное.
Так, и песочек так был грабельками.
Песочек был грабельками, да, наверное, какая-нибудь машина там какая-то ездила, потому что это сотни километров все это тянулось.
Да.
И там мышь не перескочит, не то, что там человек.
А колючки не было?
Не помню.
Да.
Не буду врать, не помню.
Я слышал вот про правильных чуваков, которые через Финляндию. Так они через всю Финляндию шли и легко проходили в Швецию.
Да.
То есть, как бы уже оказавшись в Финляндии, попасть в Швецию, это был просто вопрос километража. А не того, что там тебя как-то норовят задержать там или что-то.
Ну, а как ты можешь это пройти? Там тоже большое расстояние.
Большое, ну, можно сесть на электричку.
Можно, если у тебя там есть местные деньги, или как-то ты можешь зайцем там это сделать.
Ну да.
Скажем так, я такого ни одного случая не знаю, что кто-нибудь успешно такую
пробел. Я читал об этом. Я, конечно, лично не сталкивался, но читал. Да. Что-то девчонки
наши... А вот сейчас я, кстати, летел вот эту самую поездку. Мы как раз летели через Хельсинки.
Так.
И
как
первое...
там в Хельсинки? Как?
Снег там был, к моему нашему удивлению. Самолет задержали на полчаса.
Я что-то не понял. Ты, чтобы в Прагу попасть, летел в Хельсинки?
Обратно мы летели.
Так.
Из Франкфурта,
так,
из Германии.
Ну?
К примеру, состоялось в воскресенье.
Правильно, из Франкфурта летят прямые рейсы на Сан-Франциско один за одним.
Ну, Миша, значит, я нашел более дешевый вариант.
Так. Чтобы...
Кто-то летит вот так вот напрямую, а кто-то, чтобы сэкономить несколько долларов, летит через... Не было хороших, хороших маломальски приемлемых билетов,
да.
Пришлось лететь... И потратят там лишние, не знаю, 3-4 часа лететь через Хельсинки.
Почему, вот скажи мне, почему, как-то говорят люди, есть поверье такое, что евреи жадные?
Жадные.
Почему так? Почему вы жадные?
Потому что...
В чем это выражается?
Ну вот видишь, вот экономят вот деньги, не мог бы лететь там, например, напрямую и потратить там 7 тысяч долларов.
Так.
А я летел через этот самый Хельсинки и потратил,
так,
может быть, 5.
То есть нет у нас вот этой бесшабашности?
Бесшабашности плохо, да, с этим делом очень плохо.
Так, да.
Но надо сказать, с другой стороны, что когда я прилетел, ко мне многие подходили и спрашивали, думал, 5 человек же нас прилетело.
Да.
Прямо из Америки прилетели, чтобы на премьеру спектакля. Я говорю, да, так, наверное, же я думал, дорого и все такое. Я говорю, да, дорого. Вот к вопросу общий вот.
То есть ты фактически потратил деньги,
да,
чтобы попасть на премьеру собственного спектакля?
Таки да.
То есть, как бы, с другой стороны, фактически благотворительность как-то в тебе,
ну,
живет?
Может быть, наверное, и так,
так
можно высказать.
Давай глянем туда.
Здесь такой драмы нет.
Да.
Здесь поменьше волны.
Вот, а о, как тут у нас, смотри. Богато-то, богато. О.
Прилив, между прочим, сильный сейчас.
Прилив, да?
Как видно. Видно, потому что вот там вот видишь, где... Там пляжик, вот там, где лестница и спуск.
Да, да.
Там пляжик. Обычно довольно большой и широкий пляжик.
Да, а
сейчас
вот еще нет.
Он весь затоплен, посмотри.
Верно, верно. Там
вот
есть...
этот вот камень, он обычно...
Там пляж, и там обычно так много водорослей, они еще воняют, и мухи вокруг них.
Да.
Да.
Водоросли будут пахнуть, когда мы подойдем. Это ты никуда не денешься?
Да. Так,
вот,
как...
вот для сравнения, вот
да,
мне такая вот идея, например, пришла.
Да.
Вот ездим мы время от времени на кораблях.
На круизы?
На круизы, да.
Так.
И там вот обычно собираются, там entertainment-директор, кто-то и такое, там
да,
на этих кораблях там свой театр есть,
конечно,
на корме, там
конечно,
все очень культурно.
И давай развлекаться.
Все, давайте развлекаться. Там обычно какая-то программа, там какое-то шоу, кто-то там прыгает и дрыгает, а вот...
Да.
Есть такая программа, когда он там юморист, например, какой-нибудь.
Выходит.
Да, или в начале выходит вот директор этой самой программы.
Да.
И говорит, он как бы знакомится с народом.
Да.
Народ уже немножко выпивший, уже немножко довольный. И спрашивает, откуда мы, мол, ребята, будете?
Да, все время спрашивают.
Все время спрашивают. Да, такой стандартный как бы вопрос, потому
да,
что, ну, логично, с другой стороны, откуда вы, ребята?
Ну,
вот, грубо
да,
говоря... Процентов 85
так,
приезжают из Соединенных Штатов.
Это на европейских круизах или на Карибах где-то?
А я заметил, что это всюду. Я был и на тех, и на других.
Так.
И как-то статистика очень мало меняется процентов 80-85.
Американцы?
Американцы, да.
Так.
Процентов, не знаю, 7, наверное, Канада.
Ну, канадцы идет... больше любят там, где напитки бесплатные.
Она идет как отдельная как бы страна.
Да. И... ну, как бы, да, мы понимаем.
Так. Да, так. Потом там процентов 10 Европы.
Немцкая.
Западная. Обычно британцев там какое-то количество.
Так.
И немцы какие-то. Французов практически нет.
Да.
Я бы даже сказал более правильно. Вот. Все остальные Европы практически нет. Вот кроме
да.
немцев.
Да.
Сколько там несколько человек? Обычно какая-нибудь там семья из Австралии прикатила. А вот из Белоруссии ни разу, ни на одном круизе никто ни руку не поднял, не сказал. Мы из Новой Зеландии там обычно одна семья где-нибудь там выскакивает.
Мы ехали большой компанией как-то на Карибах пару года три назад. И там человек 25-26 у нас было,
так.
Но поскольку среди нас были люди из разных мест, оригинально из разных мест, но дальше там, поскольку по знакомым все эти 25-26 собирались, то там были из Нью-Йорка люди, из Канады кто-то подъехал и так далее, но у них какие-то были пересечения в прошлом. Uh-huh. Так вот, из прошлого подъехал, одна семья была из Риги,
так.
И одна была таки из Минска.
Ну вот прямо вот сейчас из Минска.
Вот прямо сейчас из Минска, но они какие-то там предприниматели, у них есть деньги. Они по всему миру, там туда-сюда, просто с друзьями им захотелось. Это не был какой-то шикарный там супердорогой круиз, ну как обычный, uh-huh. обычный. Вот, но он так просто с друзьями встретится. И вот они там с нами тоже плавали.
Ну, значит, такое бывает, но как исключение.
Ну, конечно, да.
Даже если круиз идет по Средиземному морю, вот мы... плавали.
Нормально там по Средиземному?
А мы... Я тебе доложу, когда мы будем, мы в мае будем плавать.
Где?
Мы в мае плывем из
так.
Барселоны.
Так.
4 дня проводим в Барселоне.
Так.
И я взял такой круиз, который идет в такие места, куда очень трудно попасть другими способами.
Давай, какие места у тебя?
Он идет сперва в Южную Францию. Там,
так.
где...
В Ниццу какую-нибудь?
Монако он идет, из Монако можно подъехать в Ниццу, из
да.
Монако можно, если будет желание, подъехать в Канны, вряд ли мы
да.
доберемся.
Но потом 4 он... дня это вы не на круизе, это вы сами по себе.
Это уже на... он там стоит одну ночь.
Ну да, круиз, но вы 4 дня вы сами по себе.
Первые 4 дня в Барселоне мы никогда не были, поэтому
окей.
Барселону нужно освоить. Там
да, нужно.
Есть что посмотреть.
Да.
4 дня даже это на самом деле очень
хорошо.
Мало.
Итак, вышли мы из Барселоны,
приехали
в Южную Францию.
Приехали в Южную Францию, куда как бы доехать очень неудобно. Туда,
так,
как
так.
Бы. Оттуда он идет в Сицилию,
да.
которая есть остров. Палермо.
Так.
Оттуда он идет на Мальту.
Тоже хорошо.
Он идет там в стране, как бы туда надо или специально лететь, специально вот ради этой самой Мальты.
Да.
Или туда ты никак не попадешь, или долго как-то плыть.
Она там вся такая англоязычная, типа. Мальта.
Это я тебе доложу, когда вернусь.
Да, ну. Так а что, может, мы тоже туда поедем?
Оттуда мы идем.
Ну, Света все думала.
По Амальфи Коуст. Что тоже
какой пост?
Амальфи.
Это где?
Это Италия, но это такая дальняя часть как бы Италии.
Так. И в Африку не заходите?
В Африку не заходим, нет.
Так.
Этот... И еще он заходит в Ливорно. И оттуда можно проехать или во Флоренцию, или в Сиену.
Так, понимаешь, что же за круиз такой? Ни Греции тебе, ни там
нет,
какой-нибудь...
Потом крутится вот по этим местам.
Адриатики никакой нет?
Никакой Адриатики нет.
Так... Могли бы в Тунис там куда-нибудь?
Могли.
Что-то вы такое странное выбрали.
Ну, вот так. Я выбирал такие места, вот, которые как бы... Во-первых, где мы не были, а
так.
во-вторых, куда как бы трудно добраться, потому что надо специально лететь там. В Палермо ты просто вот так мимо не проедешь.
Ну, а какие у тебя виды на Палермо? Ты что там будешь?
Кофе пить?
Где-нибудь там
собой,
на углу?
А кофе я не знаю, но там я возьму экскурсию, посмотрю, все, что там есть.
Так.
И тогда я буду знать, есть там что в Палермо интересное или нет.
Ну,
я
да.
так заранее не могу сказать.
Так ты можешь погуглить?
Можно, конечно. С Мальтой вообще у нас особый интерес, потому что русский император Павел...
Так, что там?
Он был...
Мальтийским орденом руководил?
Он был руководитель, да, он был грандмастер, как это называлось.
Да.
Гроссмейстер, наверное.
То есть он фактически крышевал?
Да, 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 он был мальчик. Какое оно отношение к ним, не совсем понятно, потому что они как бы это отдельная секта.
Ну, просто уважали.
Ну, уважали очень сильно. Вот если ты пойдешь, посмотришь Михайловский замок.
Да.
Он же инженерный замок, у него как бы 4 фасада.
Так.
По крайней мере, на одном из них я помню огромный мальтийский крест. Он характерный очень, он такой характерной формы.
А говорят, Павел так немножко не в себе был.
Ну, это говорят те люди, которые его убили.
Да.
Его как бы сын родной, как бы, и его и убил.
Так.
И стал императором Александром Первым.
Да.
Ну, поэтому он уже писал историю и изображал его сильно плохим. И опять же, жена, собственно, этого самого Павла принимала участие в этом заговоре.
То есть надоел ей мужик.
Так что история... История писалась теми, то есть они, кто его как бы...
Ну, история всегда пишется теми, кто остался, а не
те, кто остался, кто
ушел.
Выиграл, как бы, да.
Да.
Поэтому она... Объективность этого...
А где наши девушки? Я не понял, да.
Вперед уже.
А что же им там делать-то впереди?
Ну, пусть идут, гуляют. И всем хорошо.
Ну, вот, хотя бы это не вмешивается. Давай зайдем на платформу, как раз они все равно ушли.
Я почему говорю, что...
Так.
Даже если в семье двое работающих,
да,
и оба удачно получают по 2000 евро, то на особо на круиза ты не покатаешься.
Да, вот, друзья, пляжу не видать, а тут действительно такой пляж, и он, ну, как бы, в общем, определенной ширины, и водоросли, и все, абсолютно все смыло. Обратите внимание.
Сок смывает, кстати, очень.
Что?
Вот эти волны, когда они так накатываются,
да,
они,
да,
очень сильно смывают песок.
Так.
Есть места, где вот ты просто вместо песка вдруг образуются.
Как бы не
рухнуло,
не рухнуло все.
А потом откуда-то он берется обратно.
Друзья, как бы все не рухнуло. Вы видите вот эту красоту, и все это бесплатно. Не в том смысле, что дома вот тебе отдадут.
Да, вот. Вот так насчет бесплатных домов.
Да,
это,
да. Но и так вот зайти в воду можно бесплатно, зайти стоять с камерой вот здесь можно бесплатно, и слушать нас на канале «Голос Силиконовой долины»
бесплатно. А вот покажи
бесплатно.
«Голос Силиконовой долины», вот видишь, например, скалы обрываются и уходят.
Куда?
В воду, куда им уходить? Вот в песок. В воду.
А тут же бетон.
А вот для тех, кто случайные слушатели, случайно,
да,
до сих пор не съездил, например,
да,
в эту самую Ирландию.
Так.
Там есть место, которое называется Cliffs of, по-русски произносится Moher.
Так.
А не по-английски Moher.
Moher, так. Ну, приличное все.
И это неприлично, это как, с моей точки зрения, это как чудо света надо считать, потому что эти скалы выше, ну...
То есть утесы какие-то там.
Утес, и ты его можешь смотреть только сверху, потому что снизу вот этого маленького пляжа как бы вообще нет.
Так, ну идем наверх-то, что же мы тут?
Да. Единственный способ посмотреть снизу, это есть на корабле. Подплыть,
да,
под эту скалу.
Я понял, там отрицательный угол.
Очень, очень впечатляющее зрение.
Да.
Зрелище этих скал. Туда довольно далеко ехать и добираться. Надо ехать через, видимо, Дублин, добираться через весь остров. Ирландия, остров, надо его через весь пересечь.
Там, и там, знаешь, там зелено. Но таки надо ждить. Вот.
Да, надо, да, каждый божий день там дождик там.
Они
так,
поэтому,
может быть, не зелено, когда...
Они поэтому в пабах сидят и пьют.
Да, мы были первые 9 дней.
Так.
Каждый божий день лил дождь. Причем не так, как здесь, там, 15 минут. А
да,
вот так полдня активно так лилось.
Но народ не жалуется, кто?
Народ не жалуется. И даже приезжает из всякой там Польши. А может быть, и из Белоруссии тоже кто-нибудь.
А там сейчас уже из Индии, из Пакистана есть.
Немножко там есть такие, да.
Они там и хай-тек развивают.
Они, да, они очень гордятся.
Кроме того, Ирландия как бы ближайшая к Америке часть европейского континента.
Uh-huh.
И там много таких хедквотеров интернациональных компаний. Ну, или не хедквотеров, а европейских хедквотеров.
Uh-huh.
Национальных, многонациональных компаний. И они там вот, чтобы поближе. А там и подешевле. И там, я думаю, условия для бизнеса более льготные, что Ирландия норовит приглашать. Сейчас на самом деле идет борьба со стороны Германии и Франции за переманивание бизнеса, который уходит из Великобритании в связи с Брекситом. И Берлин превращается в мощнейший айтишный хаб, такой очень серьезный, международный. Там вообще что-то невероятное с Берлином.
Там Теслы строят.
Происходит.
Тесла под Берлином строит огромный завод, начинает строить.
Да.
Место вырубают, да. Будет Gigafactory 4.
Почему 4?
Одна в Первая Италии. Первая в ремонте. В Детройте она машин не делает, она делает solar panels.
Так.
Третья вот в Шанхае открылась.
Подожди, они же что-то строили в Аризоне.
Нет, там
тоже они панели.
Они в основном
батареи,
не в Баде строят, но
не
там они делают батареи, да, это как бы отдельно она не считается. Там на самом деле два разных места, один под Рино и другой под Лас-Вегас.
Ага.
Так что вот четвертую строят, там уже протесты идут, что они не хотят.
Лес рубить.
Те электромобили не хотят, Теслу не хотят.
Это кто, немцы?
Ну, там вот местная деревня, которая... Где они там купили, сколько-то там...
Ну, я думаю, что у них там достаточно денег, чтобы деревенских как бы на свою сторону переубедить.
Ну, вот они там этим занимаются, да, переубеждают. А к вопросу об Ирландии, там есть два фактора. Во-первых, в Ирландии самый низкий налог по всей Европе. Там 12% бизнес-такс.
Так а что, им не запрещают делать отдельный такс?
Это, кстати, Евросоюз борется уже много-много лет.
Так.
А они настаивают на своем, что вот у них вот 12% бизнес-такс, а у всех других там по 20%. И больше.
Ну, это им помогает привлечь бизнес или не очень?
Еще как? Есть низкий налог, и это держится десятилетиями, так это очень привлекает.
Второе,
что их привлекает, это то, что в Ирландии все говорят по-английски.
Это удобно.
Это крайне удобно, особенно все-таки большинство бизнеса приходит из Америки.
Да. Поэтому... А мы как-то были на Арубе, и там взяли тур, ну так ездили. И человек, который нас возил, местный, он рассказывает, что вот хотели тут еще строить гостиницы, там курорты, место есть, но правительство решило, что объявить мораторий, вообще запретить дополнительное строительство, потому что населения недостаточно, чтобы обслуживать. И вот там каждый отель, там построить еще один отель, надо 2000 человек населения. А тогда нужно их брать там с соседних островов. А у них социальные фонды, у них там деньги, медицина практически бесплатная, образование там и так далее. И они говорят, зачем нам 2000 нахлебников на наши фонды, так сказать, кровавым потом заработанные, чтобы кто-то там в гостинице бабло заработал. Нам не нужно. Вот мы такие самодостаточные там и так далее. Я просто чему говорю? Ирландцы вот там, допустим, привлекут бизнес, а под этот бизнес им нужны будут индусы, пакистанцы. Вот какие-то.
Под этот бизнес приезжают в основном поляки.
Ну это какой, смотря, понимаешь? А так вот. И получается, что они собственное население размывают.
Естественно.
То же самое было в Прибалтике в советское время. Они строили предприятия. Помнишь? Привозили людей. Черт, откуда? Здрасте. Мы знакомы.
Мы знакомы,
я
конечно.
У вас класс.
Да.
Так. Как ваши дела?
Так. Замечательно, спасибо.
Так.
Спина, все хорошо?
Все работает, да.
Отлично. Ну, приятно встретиться.
Очень, обычно встречаются те, кто брал класс портнов в Computer School.
А вот бывают такие интересные случаи.
Да.
А у меня свои студенты, да.
Какой класс брали, какой? Бизнес энд тех, но это просветляет?
Компьютерный.
How to apply intelligence.
Это самое главное. Потому что бывает интеллигенс есть, а куда девать не знаешь. Так, так, двигаемся. Да, мы снимаем репортаж для канала «Голос Силиконовой долины». Нет, вы очень хорошо вошли. Просто чтобы люди, которые нас со всего мира смотрят, видели, что тут по-русски. А? Нет, я смонтирую потом.
Всех, которые...
Тоже по-русски сказал, слышали? Он бежал и сказал, извините.
Ну, вообще, куда мы попали?
Да. Ну, наверное, он...
Да.
Ладно, идем. Мы тему не потеряли.
Нам выйти из кадра?
Не, ради бога, не волнуйтесь. Вот у нас кадр, видите, вот так вот идем. Такая камера, видите, она...
Да,
с стабилизацией, да, тут все снимает. Все, счастливо, спасибо. Виктор,
да.
ты прямо меня унасекомил. Смотри, вот так вот. Моих студентов сегодня не было еще.
Ага.
А твои уже этот вот.
А вот ты думаешь, что все они твои, да? Вот так вот, да?
Ну, все. Но чтобы бежал человек мимо на скорости и сказал извините,
да.
Это, друзья, такого у нас еще не было. Да.
Да. Ну, слышат. По-человечески заговорят. Так вот, а второй вопрос, что в Ирландии, что они говорят по-английски. Но что самое смешное в этой истории, что у них официальный язык...
Кельтский какой-то.
Кельтский, да. На этом языке говорит, скажем, дома, вот так вот, дома.
Да.
Говорит 5% населения.
То есть все-таки есть такое?
Он как бы есть, но его совсем мало, и как бы население очень-очень не хочет на нем говорить. И вот есть вот таких из известных людей, скажем... Есть писатели, там, скажем, есть Оскар Уайльд,
да.
Который всю свою молодость пытался избавиться от своего ирландского акцента. Но в конечном счете он пошел в Оксфорд.
Так.
И уже в Англии окончательно как бы добил, что он просто не просто пишет по-английски.
Да.
А он совершенно как бы и говорит, как настоящий англичанин.
Я приехал в Америку, и поскольку тут у меня в офисе София работает, это диссертер, так я от нее набрался. И мне не нужно задеться, я бы не
задеться.
Ну да, но произношение, понимаешь? Раньше я был из Москвы, а теперь я, получается, из Одессы.
Ну да, ну у тебя такие, да, связи украинские большие, да.
Ну вот подхватил.
Ну я тебе к чему это все говорил, что основная ценность Ирландии в том, что они как бы, у них английский язык, это как бы их родной язык.
Да.
И их за это как бы американские фирмы нанимают очень активно.
Это...
А их собственное правительство при этом.
Так.
Внедряет вот этот самый гаэльский.
Гаэльский такой диалект, да.
Да, ну через букву Г пишется, Гаэл.
Гаэл.
Единственное, кто еще на нем говорит, это Шотландия, потому что был у нас...
Кто?
Шотландия и Ирландия были одной страной какое-то время в истории, там,
да.
В средние века. И они говорят, похожим, тоже он какой-то гаэльский.
Они тоже кельты? Шотландцы.
Ну, шотландцы уже практически полностью перешли на обычный английский.
Да.
Но у них вот где-то там такая немножко
не знаю. Знаешь, все-таки ирландцы, хоть они их английский, может, и родной язык, но то, как они на нем говорят, оно очень быстро происходит. Вот они говорят гораздо быстрее, чем англичане. То есть надо только успевая ушами шевелить.
Может быть, да. Ну, просто интересно, все вывески, например. Первый язык там вот написано какими-то вот такими странными буквами. И ты видишь, что оно написано. На втором уже идет по-английски, уже как бы всем понятно.
Когда ты приедешь в Барселону, в Каталонию по-нашему, в целом,
ну, да.
То ты увидишь там вывески на трех языках.
Так.
На испанском.
Каталонском.
На каталонском. Я забыл, какой третий. Но, может быть, английским. Но ты знаешь что? Вот этот каталонский, он выглядит как смесь испанского и французского. Так вот он такой вот. Это камера. Вот, посмотришь, она какая. Нет. Это еще как-то называется.
Осторожно, сзади тебя едут.
Что?
Она себе. Дойти до конца.
Мы дошли.
А мы еще.
Все, мы идем туда. Зато с дамами.
Пошли обратно, да.
Пошли обратно.
Да. Так Мушкин с дамами пошел в лес.
Осторожно, там дама за тобой едет.
Да. И они стали играть в прятки.
Пушкин спрятался.
В мху спрятался Пушкин.
Ага.
Не просто. Вот так. С этого места, друзья, вы можете погуглить. Так. А, значит, слушай, как интересно мы развернулись. Если раньше у нас в кадре был типа океан, то сейчас у нас в кадре типа недвижимость.
А ты вот поверни немножко камеру, и тоже так. Увидишь океан, а даже маяк.
Не, ну как же, мы... Где маяк? Ну это далеко очень.
Ну, это маяк.
Ну здесь так не видно, это все-таки у нас не такая...
Туманчик немножко.
Не такая камера, она не позволяет приближать.
Вот мои,
у нее фиксированный...
мои студенты навстречу идут.
Опять студенты. Друзья, куда не пойдешь, студенты.
Ну, и
они
хорошо,
небось, туда-сюда бегают. Так а зачем человеку нужна бизнес-интеллигенс, скажем? что он с ней делает потом?
Видишь, нужно, раз курсы берут.
Ну, может быть, они берут курсы просто,
этот
чтобы...
Этот курс очень интересный. Это был курс, чтобы объяснить твоим зрителям, как так работает этот американский университет.
Да.
Обычно вот курс существует.
Так.
И он как бы идет, продолжается и крутится. И вот меня пригласили там читать C, потом Advanced C, потом C++, потом
да.
Advanced C++. Потом
а студенты, Java. Поскольку им надо очков набрать, чтобы закончить, они смотрят на что подписаться.
Ты, погоди,
что
погоди, подписаться погоди, ты, того, ты, что ты не сбивайся.
Да, ну а как, не неправильно сидит?
Это да. Может быть и правильно, но к делу не относится.
Ага.
Вот. Ты... Вот я читаю эти курсы, их кто-то до меня сделал.
Так.
Они уже давно одобрены, там есть какое-то описание этого курса, оно в каталоге там значится.
Да, то есть ты должен по каталогу идти.
Я иду, что там должно быть в этом курсе, и пишу там свои слайды, делаю им, там показываю все такое. А потом мне пришла вот такая идея сделать совершенно новый курс.
Так. Business Intelligence. Который нужно одобрить
вот
сначала.
Вот в этом университете.
Так.
А это, между прочим, University of California.
Да.
In Santa Cruz.
Вот тут рядом,
вот
да.
Вот тут, вот не туда, только вот туда.
Да.
Вот, и вот этого курса как бы вообще в природе не существует. И я написал то, что называется proposal, предложение.
Так.
Написал как бы краткую аннотацию, о чем я хочу.
Но это в природе не существует или просто в этом университете не существует?
В этом университете, но такого курса и в природе как бы не существует. То есть какие-то курсы существуют про бизнес интеллигенс. Чтобы пояснить, большинство университетских курсов привязано к продукту. То есть вот ты читаешь там SQL Server, я читаю.
Да, это
база
данных.
Я читаю эту базу данных.
А нет, там SQL.
Я читаю SQL в рамках базы данных. То есть он привязан к продукту. Или я про Oracle могу что-то читать. Или я могу, если я Java читаю, там же, как язык, то я говорю, что вот мы будем использовать вот такой-то вот компилятор. И вот на нем все будет строиться.
Но конкретный компилятор не заложен в программу курса.
Он как бы и да, и нет. Он как бы заложен, потому что я проверяю, я им даю домашнюю работу.
Ну,
они
хорошо,
там что-то делают. И у нас должно получаться одинаково, если они начнут пользоваться там чем-то совершенно другим. И у них будут получаться другие совершенно ответы. Так я не буду знать, это все правильно или неправильно сделано. У меня тоже есть как бы
жанр
ограниченные
свой.
Ресурсы. Я не могу установить все... Все возможные там программы, которые работают с этим языком. А тут я придумал что-то вне всего, и вот так вот, такой вот курс своял.
Так.
И послал его в Extension.
Да.
Это офис, который Silicon Valley, это называется Silicon Valley Campus.
То есть как бы такой филиал.
Как бы филиал, да. Отделение его, да.
Ага.
Silicon Valley Campus, он очень... как бы известно, это все хорошие ребята там все сидят. Они мой курс посмотрели и отправили его в основной университет.
На утверждение.
На утверждение, да. Потому что курса такого нет, и кто-то должен сказать, что да, что это все правильно.
Да.
В университете там что-то типа Гольдберга, какой-то профессор там местный.
Так.
Здесь, вот, в родном Санта-Крузе.
Да.
Это дело посмотрел. Смотрел он это дело долго. То есть это все продолжалось, наверное, месяц три.
Да.
И курс этот вернулся, и он написал, что это такое, мол, налепил. Мы университет, у нас как бы академическая как бы организация. Мы не можем такое изучить. А у тебя какие-то практические там идеи, как,
да.
Как нужно сделать то и это, и как там все.
Это надо для повышения квалификации.
Репорты и все такое. Нет, это нам не годится. Мы университет, мы должны теоретический курс, там должна быть какая-то математика, там должны быть какие-то алгоритмы, теории.
Так.
Окей. Я переписал это дело и отправил его снова.
Тому же Голдбергу.
Ну, я его отправляю как бы в экстеншн, там свой директор.
Да.
Он его тоже отправил Гольдбергу. Гольдберг остался доволен. Потом люди, которые в этом Silicon Valley начали его смотреть.
Да.
И говорят, ты чего? Как это сказать? Культурно, так сказать.
Да. Обобщил-то.
Ласково, типа, да. Мы белины мало объелся. Что это, кто это такой курс такой читать будет? Какую-то, какая-то математика и алгоритмы. О чем речь идет? Ты тут свой PhD, мол, не демонстрируй.
Да.
Ты веди себя скромно.
Чтобы людям было.
Ты должен написать польза. Такой курс, чтобы вот люди практически вот взяли и начали, подошли к клавиатуре и там начали шлепать по ней.
То есть вернуться к предшествующей концепции.
Вернуться к тому, с чего как бы мы начали.
Так.
Вот. Ну, я ему говорю, что как бы не...
Голдбергу.
Нет, Гольдберг уже как бы от него уже обернулось это дело. Я уже своему директору, который мне как бы зарплату платит, говорю, что ты, мол, ты же видел, что просили? Он говорит, ничего не знаю, мы людям практические знания даем. Твои студенты, твои аспиранты, они должны вот так вот этот курс прослушать, прийти в компанию и начать там кнопки нажимать, чтобы было прокс этого дела.
То есть прям как Портнов в компьютерской.
Прямо как Портнов в компьютерской. Я как раз подумал на эту тему. Вот, хорошо, я его переписал еще раз, чтобы как бы уже немножко того и немножко этого.
И снова Гольдбергу.
И снова пошло Гольдбергу.
Но он уже, наверное, там позеленел.
Какого он был цвета, я не могу сказать, потому что как бы я его это не видел. Но это все исчезло
уже
еще где-то месяца, еще месяца на 4. Все это дело исчезло. И вот так вот оно летало, как пузыри, вот так вот на воздухе переливало с разными цветами.
И
потом вдруг... И потом вдруг мне звонят.
Так, послушай. Так. Понял. И говорят, что?
И говорят, что через неделю... Читай первую лекцию.
Окей. То есть Гольдберг не стал выпендриваться.
Я говорю, ребята, ну я так как бы скомбинировался немножко и вашим, и нашим.
Да, да.
Я говорю, ребята, я как бы так не могу, вот так вот сразу у меня вот только вот такая вот написка есть, а как бы мне же нужно лекцию готовить. Ну, говорят, ты же его сам просил, ты же его как бы это самое. Ты же его пробивал больше полугода. Вот тебе и читай.
Ну, и нормально.
Нормально, ну. Получается, что ты не знаешь, что будет дальше, и к каждой лекции как бы готовишься. Ты знаешь на одну лекцию вперед, но это все кончается.
Не, ну так а что, для начала это нормально.
Ну, в общем, прочел я этот курс.
Да.
И это был совершенно новый курс, и это как бы был интересный как бы для меня опыт.
У меня вообще, знаешь как, я вот имею идею некоторую, что будет на уроке.
Угу.
Но дальше я смотрю, как пойдет, потому что что-то спросили, знаешь... Где-то я вижу, они не поняли.
Ну да.
Там еще чего-то. Если ты материалом владеешь, ты его оперативно подстраиваешь. Потому что одно дело ты на бумажке написал, другое ты в класс вошел. И каждый класс один на другой не похож.
Ну да, ну постепенно он отрабатывается где-то после 3-4 прогона.
Да, да.
Он уже как-то стабилизируется. То есть те вопросы, которые я счел достойными, я уже... загнал обратно слайды, и они уже и вопросы, и ответы, чтобы следующие студенты уже им спрашивать не надо. Вот оно уже я им делаю.
У меня вот первый прогон самый интересный, потому что я потом очень много меняю.
Ну да.
Второй прогон ты полируешь.
Да.
А третий уже он такой идет как в накат, то есть более-менее. Ну, конечно, всегда есть какие-то там по мелочи, там шероховатости, но в основном третий уже тиражируемый.
Ну, правильно, дальше уже устаканивается.
А студенты? Вот что ими движет? Зачем они сюда приходят?
Студенты приходят туда за знаниями. И в основном студенты из разных всяких стран. Американцы попадаются, но сравнительно мало. Ну, их вообще здесь мало живет, прямо скажем.
Но только мы вот разве что.
В моих классах они совсем мало, потому что... Ну, вот у тебя есть какой-то диплом там из... России, из Беларуси, из Индии, там никто ему толком как бы не верит. Они как бы, ну да, после долгих переговоров признали мой PhD, но это была бесконечная борьба, и я получил за это $5.
Да.
В час.
Но тебе, зато ты элит же был. То есть тебя приняли куда-то.
Меня приняли.
Куда не пускают.
Два университета меня как бы признали, что да, вот я вот хороший. San Jose State и University of San Francisco.
Да.
Но я к чему говорю, что вот первый класс у меня было, скажем, 5 студентов. Его никто не знал, это новый курс.
Да.
Никто с ним пошли.
То есть авантюристы пришли.
Пришли, да, какие-то совершенно левый какой-то народ, который вообще не понял даже, на что он записался.
Так.
На следующий курс я... Не помню, но где-то через года два у меня университет отказывался записывать, потому что класс имеет ограничения.
Так, там. А то другие профессора, давай, рассказывай, останутся без студентов.
Там бы даже, я бы сказал, более прозаические проблемы возникают, потому что каждому студенту нужно выдать по компьютеру.
В классе?
В классе, да.
Они так что, они свой лэптоп не могут принести?
Могут, но тогда будет полный месс, и я буду бороться с их лэптопами.
Ну,
нет,
да,
делается имидж, Всем совершенно одинаковые. Этот имидж копируется. Ну, он тоже меняется от курса к курсу,
у нас
улучшается
самое,
постепенно.
Да, только он у нас стоит на наших компьютерах.
Так что мне тебе объяснить? Вот на их университетских компьютерах эта штука стоит. Они свои лаптопы тоже приносят. Но если у них там установлено неизвестно что, и неизвестно какие там вирусы.
Слушай, я чем больше тебя слушаю, тем больше у меня ощущение, что этот Santa Cruz Extension — это как портной в компьютерскую.
Да. Ну да, или наоборот.
Или наоборот. Да. Но я независимо от них.
University of California, я думаю, существует больше, чем. Но это как бы стандартный вариант. Если ты хочешь, чтобы у всех было одинаково, ты делаешь какой-то имидж этого самого. Потом ты его делаешь виртуальную машину, как по-русски сказать. Это виртуальная машина. Все крутят одинаково, и я могу проверять, что люди делают.
Значит, это как вот инженер Попов и Маркони.
Да.
Одновременно, значит,
изобрели, ну,
изобрели телеграф.
Там, на самом деле, там было радио, не изобрели.
Радио. Но там, да, радио, телеграф. Но там,
телеграф
знаешь,
был на,
да, знаешь, там, знаешь, что произошло с этим радио? Дело в том, что Попов был военным инженером. И когда он это открыл, волны, существование радиоволн, это было под грифом секретным. Поэтому весь мир знает Маркони, потому что от Маркони оно пошло по всему свету. А от Попова оно никуда не пошло. Вот так же, как, например, паровоз братьев Черепановых. То есть, может, какой-то приоритет там кто-то нашел, что он однажды прошел 200 метров где-то на селе, но от паровоза братьев Черепановых не было продолжения в какое-то усовершенствование. А вот уже те паровозы, которые там еще где-то изобретали, вот там как-то оно дало веточку, которая дошла до наших дней.
То есть, ну так вот, это уже немножко другая тема.
Да.
А вот в классе там у меня несколько раз было, что отказывали как бы потенциальным студентам, потому что класс был переполнен.
Так.
То есть если класс, который я читал, теоретический класс, у меня был по дизайну, software design класс я читал, там помещалось, грубо говоря, 40 человек.
Ой.
Ну, надо, чтобы они сели куда-то, им же нужно, чтобы были столы и все прочее. А вот в этом классе, который был то, что называется hands-on, чтобы они могли прямо тяпать на компьютере что-то, там больше 20 человек, как бы, им как бы не поместить просто
в
класс.
Да. У меня то же самое сейчас происходит с классом по автоматизации и тестированию. Вот договорились 30 человек, у меня уж там где-то 50 записались, представляешь? Ну, вот, а некуда их взять.
Ну, значит, ты их переносишь на следующий семестр, что-то.
Ну,
университет
так, что-то
такое делаем, да.
Да, так и будет.
В этом смысле очень удобно, что какая-то организация всем этим занимается.
Но университет как бы не коммерческая же организация. То есть им все равно, сколько там денег соберется или там, или как?
Я не могу ответить на этот вопрос. Я не занимался их.
Они все-таки субсидируются государством?
Они субсидируются, но они берут там за курс, грубо говоря, там, где у меня было 8 лекций, значит, $800, там, где было 10 лекций.
По стольнику за лекцию?
Грубо говоря.
Это неплохо.
С каждого.
И лекция сколько времени?
Лекция 3 часа.
За 3 часа берут стольник. Слушай, это неплохо. Неплохо.
Ну, мне дают, как ты понимаешь, небольшую часть этого всего.
Ну, ты же не да. Иди в онлайн, все твои будут.
Ну, да.
Только надо еще собрать их там.
Нет, меня все очень устраивало. Я тебе к тому начал говорить, что через какое-то время, когда администрация увидела, что этот курс уже как бы пошел, и я его действительно могу прочесть, и он как бы начинает пользоваться популярным, его включили в программу, которая в конце дает сертификат.
Так.
И вот тогда это уже начинает раскручиваться намного веселее.
Потому что людям сертификат нужен.
Ну, ты приехал из какой-то Индии, у тебя какой-то там диплом. Твой диплом никто не верит, никто не знает, ты его купил или заработал.
Да.
А они, скажем, в Индии это нередкий вариант, когда он там каким-то.
Да мы и другие страны знаем.
И мы и другие знаем. Страны, где его можно как-то подделать, купить, я не знаю, частично, может быть, как-то.
Да,
может
да.
быть, он немножко учился, а немножко не доучился, или
наоборот. Да.
А тут ты уже получаешь, ну, понимаешь, если ты уже действительно имеешь как бы диплом бакалавра или мастера, то ты уже должен как бы в аспирантуру идти за следующим дипломом. Ты уже не хочешь, ты уже не хочешь заниматься все сначала и начинать там учить физику и химию первого курса.
Да.
Значит, такой вот курсы сертификации, они очень популярно получаются, потому что ты получаешь уже американский какой-то диплом. Он как бы в дополнение к другим. Он не отрицает того, что у тебя было, но как бы подтверждает, что ты, да, ты можешь. И я, когда начинал свою карьеру, это было одно из первых, еще до того, естественно, как я начал сам преподавать, я пошел на такой курс. У меня уже 2.5 года, потому что это все по вечерам. И надо как бы еще работать, и дети, и все прочее.
Скажу тебе, что
VC Санта-Крус... курс, который называется Project Management.
Да, ну пошло на пользу как-то.
И после этого я, когда уже начинал устраиваться на очередную работу, когда моя очередная компания разваливалась, я уже говорю, что вот, пожалуйста, я уже официальный менеджер там. Если я говорю, что я в России там был, ну кто там знает, что я был?
Да.
А тут я уже, да.
Официально.
Да, одна из вещей, которая в Америке очень трудно идет, это трудно что-то изменить. Вот ты, например, идешь на какую-то работу, они говорят, вот есть ли у тебя такие skills, A, B, and C.
Да.
А ты говоришь, что такие skills получить, ты должен уже на этой работе работать.
Да.
А тебя не берут на эту работу. То есть получается.
Они говорят, ну нам пока надо с опытом, говорят.
Пока
они.
Им нужно с опытом именно в этих
областях.
То есть пока ты в это дело каким-то образом не влез.
Ты не влез?
Да. Ты не влез, значит, влезать вот во что-то новое очень трудно получается.
Я тебе скажу, что UC Santa Cruz, даже я брал курс году в 93-м.
А что значит «даже» вот это вот прозвучало?
Ну, то есть «даже», вот, казалось бы, я далек от этого.
Элемент какой-то вот такого, такого неправильного прозвучало.
Ну, в том смысле, что я человек, который только преподаю в основном, так я там таки брал курс по C++.
Так.
Это было без компьютера. У них есть экстеншн в Санта-Кларе.
Это что, про что мы сейчас говорим?
Да.
Silicon Valley
Campus, я в этой Санта-Кларе, значит, за $300 брал курс из 10 занятий по C++.
Да.
Значит, еще на $30 этот педагог продал нам свою книжку.
Так.
Вот. Все это было без компьютеров. Он с таких слайдиков, знаешь, с проектора показывал на экран. И я хочу сказать, что никакой нужды в нем лично не было. То есть я мог читать, например, эту книжку, он абсолютно никак от нее не отходил. Вот, и все это было без компьютеров, то есть присутствовать. Там было человек, наверное, 200 в классе. Это была большая аудитория. Ну, вот так вот я... У меня было впечатление не очень хорошее от этого, потому что все-таки хотелось практического чего-то. А это было время, когда все осваивали C++. Вот, и даже на позицию ручного тестировщика хотели, чтобы у тебя в резюме было написано,
что ты немножко знаешь.
Да, но мне как-то неудобно было написать, что я знаю, без того, чтобы что-то уж совсем, ну так, знаешь, хоть что-то знать.
Да, это очень легко проверяется.
Никто не пытался проверять. Вот, там, по-моему, один раз спросили, я говорю, класс брал, а говорит, ну, нормально. Вот, собственно, и все.
Ну, я своих людей проверял, которые как-то были привязаны к этому.
Ну, мне-то чего на ручное тестирование? Это они просто выпендриваются.
Это как бы не обязательно, да.
Я вот рассказываю ребятам, что в 95-м году я попал в интернет-компанию.
Так.
Одну из первых. Точнее, она была второй интернет-компанией, которая выходила в паблик. После первой был Netscape, а вот мы были вторые. Broadvision назывался. И вот это было время, а уже у меня школа была, я следил за рынком.
Так.
Все переходили на Java с C++, потому что кросс-платформ, там все дела. И все объявления говорили 5 лет плюс Java. А самые опытные люди там в лучшем случае полгода могли иметь. Понимаешь? И вот точно так же за несколько лет до этого они хотели там C++, там, где он не нужен. И точно так же они сейчас все хотят, бог знает что, чего там близко не стояло. Позиция на $30 в час, там написано такое, аж как будто они 75 тебе платят.
Ну, а к вопросу о том, хорошо ли, имеет ли смысл брать курс, или можно просто книжку прочесть, это как бы не мне тебе рассказывать. Все понимают, что если ты берешь класс, значит, во-первых, ты прямо перед компьютером.
А так там не было компьютера?
У тебя конкретно не было, а у меня конкретно было.
Так я же про них и говорю.
Так, а я говорю про свои курсы. У меня были компьютеры.
Конечно, хендзон.
Я проверял, я показывал их ошибки, которые вот этот самый студент сделал.
Так это ради чего ты ходишь в класс?
это, да, ну, они мне задавали вопрос.
Да.
Некоторые ставили свои задачи, как-то меня поймать и заловить.
Так.
Что я чего-то не знаю. Но поскольку я этот самый Java писал как бы каждый день,
да,
то меня поймать было достаточно трудно. И я как бы уже к тому времени был достаточно опытный, я мог сказать, что, ребята...
Не дождетесь.
Ну, так это самое. Я пойду и проверю, если я что-то не знаю, о чем говорить неправильно или
да,
что-то там сочинять. Я сказал, ну, так я прогоню это в перерыв или к следующему разу, если что-то да, сложное. И вам отвечу на этот вопрос.
Или их устраивало?
А у них как бы выбора не было, ты понимаешь? Но если ты совсем неопытный преподаватель, или все да, время говоришь, что ты ни один вопрос ответить не можешь, и все время да, говоришь, что я к вам отвечу через неделю, то это звучит плохо.
Да.
Ну, а если изредка и на какие-то особо хитрые вопросы, да, то где нормально.
Ну, друзья, если даже вы не знаете ничего, но провели класс сразу 3, 4, 5, то вы же все вопросы знаете, поэтому вы легко всегда ответите на любой. То есть даже если вы начинали на пустом месте. Но если вы что-то действительно знали, то уже совсем там просто получается.
Если ты читаешь курс по тому, что ты как бы делаешь днем каждый да, день, и ты уже много лет это делаешь, как бы уже знаешь всякие варианты, то
да,
это нормально.
Как там в кинофильме говорит, насколько лучше Ермолова играла бы в театре вечером, если бы днем она стояла у шлифовального станка. Mm. Правильно? Вот, как
это интересная мысль, да,
да. Друзья, не бойтесь преподавать. Это лучший способ разобраться в материале. Пусть это будет проблемой тех, кого вы учите.
Я начал преподавать, на самом деле, по совершенно да, другой причине.
Так.
Мне было... Я был как бы четвертый год в этой стране.
Не, я не про тебя, я в целом.
Я про себя.
Да.
Я, как бы про да, себя, это как конкретно получается.
Да, да.
И мне было интересно, мой английский достаточен для так, того, чтобы я мог преподавать. Потому
так,
что одно дело, ты говоришь с человеком один на один. Это как бы первый этап усвоения языка.
Да.
И этот человек адаптируется к твоему акценту постепенно.
Да.
И понимает. И как бы подстраивается, говорит медленно и четко.
Да.
На следующем уровне ты уже начинаешь понимать, что происходит на митинге, когда все говорят со всех сторон и разом. И,
да,
и они уже с какими-то акцентами, и уже никто... под твой не подстраивается.
Так.
А преподавать это уже совершенно следующий уровень, потому что ты должен понять, что тебя спрашивают, ты уже как бы у руля находишься.
Ну.
И мне было интересно, это к тому, что очень часто задают вопрос, сколько лет уходит, чтобы выучить язык.
Ну, так смотря
вот это
для
такой
чего,
вот
да,
ответ вот на такой вопрос. На первом этапе я уже знал, когда приехал. Как, наверное, и ты. То есть,
нет, сейчас, я еще не знал.
Ну, подходит человек к тебе и спрашивает там что-то такое. Ты можешь как-то объясниться?
Я не мог.
Ну, значит, ты не прав, Миша.
Ну, как вот, какой да, был, такой приехал.
Ну, вот.
Да.
Какая-то подготовка по-английски-то была.
Ну, ты в отказе же долго был. Ты как учился.
Это очень...
Еще, небось, в школе учил.
Это очень...
В школе?
Ухудшает.
Какой учил язык в школе?
Потому что в отказе советская власть сказала, что она меня не выпустит вообще никогда.
Нет, давай так. Ты в школе какой язык учил?
В школе я учил английский.
А видишь, какая немецкий.
После этого я перешел и брал классы, и выучил да, французский.
Французский я тоже брал.
И довольно... Так. Бегло говорил. А потом, так, когда мы начали уезжать, я думал, так, что мы окажемся в Израиле, и начал да, подпольно брать...
Иврит.
В Ульпане иврит, да. Поэтому английский оказался загнанным куда-то в дальний угол.
Наши зрители могут не знать. Друзья, в то время тех, кто преподавал в иврит, в тюрьмы сажали, чтобы они этого не делали.
И это тех, было кто преподавал, запрещено. И даже тех, кто студентов отлавливали, прятали, были всякие
да,
очень неприятные...
Моменты.
Инциденты.
Моменты, да,
да.
Закладывали в основном кто-то из тех, кто учился.
Так. Прослушивали все телефоны, это если ты. Они как бы все более-менее знали. У меня есть пьеса на этот счет.
Да.
Если она на одном из русских сайтов сидит, но можно еще куда-нибудь ее поместить.
Ну, в общем,
где
короче,
описывается, что происходило.
Время было веселое. Ну, а время я английский было, начал да, учить уже тут, ну, скажем так, за месяц до отъезда в Москве начал учить. Но это не было, сам понимаешь, чем-то существенным.
Угу.
Вот. Ну так. А у меня бизнес был, я все себя уговаривал, что у меня нет времени и сил там.
Да, это многие.
И так далее.
Это я такую историю слышал. Но это как бы сколько ты заработал на бизнесе и сколько ты потерял, пока выучил английский до такого уровня.
Ну,
я знаю людей, которые никогда не выучили.
Прокрастинейшн такое.
Пропустили время. годами это сложнее и сложнее получается.
Да.
Вот, так что вот такая преподавательская деятельность.
Хорошо, друзья, у меня садится батарейка, у вас заканчивается терпение. Мы благодарим Виктора. Так, сейчас я... Я сейчас три раза кнопочку нажму.
Раз, два, три. И
камера
что?
Перевернется на нас.
Вау.
Да. Вот мы тут три...
Мы попали?
Ты где? Вот, мы оба, вот мы. Три гиганта... Океанского блогинга.
Да.
Что-то камера на меня больше смотрит. Ну ладно.
Вот она вот так настроена на тебя. Всё, она
мы
по запаху видит.
Перевернули на океан.
Она по запаху тебя чувствует и тебя показывает.
У нее фокус есть, она цепляется за объект, и дальше ты крутишься, она держит объект.
А объект одна из... это ты, Миша.
Ну, в данном случае оказался я этим объектом. Ну, не вот знаю, так. Не знаю почему.
Странно, правда, получается?
Этим можно управлять, но я не умею.
Ага. То есть тебе, это чисто... Я думаю, тебя устраивает, что это... она тебя узнает.
Нет, это
говоря.
Просто по воле Божьей.
А не каких-нибудь там собачек.
Да. Друзья, мы с вами прощаемся и до новых встреч
в эфире.
У океана, в лесу, в небесах, у железнодорожных путей. В общем, всюду, куда забрасывает судьба.
Можно мне еще одну маленькую вещь
блогеров
сказать?
Давай.
Я получил очень много поздравлений от твоих зрителей с днем рождения, когда вот вышел твой ролик про это
там,
дело.
Да.
Я как бы всем написал спасибо, кому смог.
Так.
Но если вдруг кто-то еще
захочет,
или я уже как бы перестал, как бы это не актуально стало, просто лишний раз сказать спасибо всем зрителям, которые делали мне хорошие и приятные пожелания на день рождения.
Всё,
на
спасибо,
мои 65
спасибо.
Лет.
Вот тут у нас даже в кадре какие-то проходят голые мужики в трусах. Очень необычно. Все, друзья, прощаемся у маячка.